pour des questions linguistiques.
In terms of language, the press conference will basically take place in French. So please take headsets if you need an English translation. If someone up here speaks Russian, I myself will translate from Russian into French, and there will also be translation into English.
Первый вопрос, который я хотел тебе задавать. Есть ли у тебя разница между теми, как вопросами истории занимаются историки и кинорежиссеры?
Ну, конечно, конечно.
И в чем?
Историк должен быть последовательностью событий, а режиссер все-таки подчиняется законам кино. Кино – это искусство, которое развивается во времени, и тогда существуют определенные закономерности. И, например, для фильма сильные сцены, самые такие ключевые, хорошо было бы иметь во второй части фильма. Сцены такие, которые поворачивают сюжет, например. А в истории не часто так бывает. Я, например, несколько раз сталкивался с этим, когда делал фильм «Блокада». Самые ужасные вещи произошли в начале, а не в конце. После, например, этих ужасных вещей, как то тела, которые лежат в снегу в Ленинграде на улице, люди ходят вокруг и их не замечают, и никто не убирает, потому что нет возможности, я ставил на кульминацию. И это уже было близко к концу фильма. Если бы я раньше это показал, то никто бы дальше уже после этого в этой сильной эмоции фильм не смотрел, я не знал бы, чем перекрыть эту эмоцию, что рассказывать дальше, потому что я дошел до порога. Вот здесь присутствует определенное ограничение в кино. Ну, например, еще один пример яркий. Как сделать, показать, как происходила революция 17-го года, переворот большевистский. Все события происходили одновременно, но вы в кино одновременно показать не можете. Вы должны показать что-то первое, второе, третье. Я имею в виду захват мостов, электростанций, почты, банков и в результате, значит, локализации этого Зимнего дворца. Вы одновременно в кино не можете показать. Что-то будет первым, что-то вторым, третьим, и самое важное будет в конце. То есть вы уже переакцентируете события, потому что кино – искусство, развивающееся во времени линейно. И эта линейность нас ограничивает. Я не знаю, как это преодолеть. Или, например, вот еще такое событие, как Волынская резня. Как решить вопрос в кино этого взаимного убийства? Потому что поляки убивали украинцев, украинцы убивали поляков. И это происходило взаимно. Конечно, была провокация. Но если его в кино поставить, как это сделал Сморжовский, первыми украинцы убивали поляков, у него так стоит, а вторыми поляки убивают украинцев, то понятна причина, и причинно-следственная связь переустанавливается неверным образом. Да, там была провокация, но потом начались взаимные смертоубийства. Тогда получается, что одни становятся жертвами, вторые – насильниками. Но не про это речь. И перебить, как он хотел, он показывал там семью, польско-украинскую семью. Перебить этим, судьбой этой польско-украинской семьи, которая любит там муж и жена, они любят друг друга, они не хотят в этом участвовать, перебить этим уже сложно. Вот в этом смысле здесь диктует линейность времени, диктует свое. Потому что после это по причине. И как преодолеть это отдельное искусство.
Before I give you the floor, ladies and gentlemen, I would like to put a very first question to Mr. Loznitsa. When you discovered the novel by Georgi Demidov, when in fact did you discover this book, and when did you decide to turn it into a fiction film? Because at the time, in the 30s, it was Stalin, you've broached that topic in your documentaries, but when did you actually decide to tackle a fiction and to put this onto the big screen?
Эта повесть была написана в 1968 году. Человеком, который провел в ГУЛАГе 14 лет. В 80-е годы эта повесть была изъята КГБ. Все архивы его были изъяты. И архивы его возвратили, рукописи возвратили в 90-е годы из архива КГБ. И эта повесть была напечатана отдельно. Три повести о 1937 году были напечатаны в 2008 году. То есть 40 лет прошло с момента написания до момента, когда эти повести были напечатаны. Дело в том, что я собираю эти книги. Я собираю книги, воспоминания о ГУЛАГе, воспоминания о концентрационных лагерях, не только в Советском Союзе. Я прочел, наверное, сразу, может быть, в 2010 году. И эта повесть осталась во мне. И когда появилась такая возможность сделать фильм, наверное, в 2020, наверное, мы начали заниматься этой картиной.
Ты родился в Беларуси, жил в Украине, потом в Германии. Как ты видишь, ну как вообще может сложиться ситуация после войны? Ну как вообще ситуация, которая будет в Украине между Россией и украинцами, как ты видишь этот сценарий, ну как это, значит, это да. Травма может, потому что в какой-то степени это преступление уже произошло, и мы можем уже думать о той жизни.
Как... Да, я понимаю, но вот, значит, я только родился в Беларуси, 6 месяцев прожил, так что я вырос.
Это не влияет на это.
Я просто родился там, потому что там были бабушка и дедушка. Мама поехала туда, потому что некому было там в советское время, давали 2 месяца на содержание, а они работали потом. И некому было заниматься ребенком. Белоруссия – это просто факт случайного рождения. Да? Потому что бабушка и дедушка не оттуда. Они из Украины и из Краснодарского края. Значит, что касается будущего. Любая война когда-то закончится. Конечно, память о трагедии очень долго будет не зарастать, но потом зарастет. Посмотрите на войны Германии и Франции или Великобритании и Франции. Все нормально, да? Более-менее это все как-то прошло с поколениями. Нету, скажем, вот Наполеон ходил по этой земле, но уже памяти такой о французах нету жестокой. Вот. И то же самое будет, если мы говорим о дальнейшей перспективе. Но меня другое беспокоит, что будет с Европой, потому что эта война имеет потенцию разрастаться. Если она не будет остановлена, и остановить ее, к сожалению, можно только силой против силы. К сожалению. У нас мирного пути, мне кажется, нет.
Ну, ты начал работать над фильмом «Два прокурора» уже до, 2-3 года назад или больше.
Я написал сценарий в 22-м году.
Перед войной в Украине?
Это уже была война в Украине. Да. Но это не связанные опять вещи, потому что война в Украине была уже с 14-го года.
Ты думаешь о том, какой фильм делать?
И когда
фильм готов, эта рецепция, когда происходит, как это время, в котором она вышла в кадр, как это время повлияет на то, что ты хотел, и как эта рецепция создается?
Да, конечно, время влияет. Сейчас, например, ситуация в Соединенных Штатах такова, что фильм начинает резонировать и в эту сторону уже. Когда появляются автократические лидеры, автократы, эти описанные в фильме вещи, там понятно про Россию, это просто описание России сейчас, это описание тоталитарного режима, который там уже воссоздан. В день, когда была премьера фильма, в московском метро переоткрыли барельеф Сталину. Это настолько невероятное для меня возвращение в этот ужас советский, насколько это нужно быть бесчувственным, жестоким, не знающим собственной истории человеком, без какого-либо чувства эмпатии к собственным родственникам, к собственным братьям, сестрам, собственным предкам, чтобы воздавать должное тирану, восхвалять тирана, который уничтожал все народы. Сенер, это
я
без исключения.
Там приходят люди делать фотографии с детьми вместе у этого барельефа.
Это
фотоспотер.
Да, крайнее падение морали. Крайнее. Вот это самое ужасное, что произошло, даже по сравнению с Советским Союзом, который себе такого... Ну, он был тоже безобразной системой, я имею в виду последние годы, но такого себе еще не позволяли. Сталина все-таки стыдились.
А в чем проблема? В том, что не было какой-то, ну, такой мемориальной культуры, как это создалось в Германии после Второй мировой войны. Почему это так легко?
Потому что не был осужден сталинизм и все преступления советского режима. В Латвии был процесс против преступлений советского режима. В Латвии был такой процесс?
Ну, какие-то процессы были.
Нет, не какие-то.
91-го, да.
Да, не какие-то. Да. Преступления. Вот депортация латышей. Кто ответственный? Вы знаете, кто отвечал за депортацию? Имена.
Имена знаем.
Как они действовали. Процесс. Их осудили. Это действие. Осудили на уровне, так как Нюрнберг, например. Я не помню такого процесса в Украине. И начинали какой-то процесс против КПСС, такой виртуальный, который окончился ничем в России. А количество жертв и трагедия невероятного масштаба. Невероятно. Ну, вы же знаете прекрасно там. И это все народы, включая и русских, естественно. Они уничтожали всех без какого-либо выбора. Украинцы, конечно, колоссальный голод. Почему не сделать процесс над этим событием? Не рассмотреть все. Как это происходило, кто участвовал? Пока это не сделано, а эти преступления имеют срока давности, пока это не сделано, это будет возвращаться.
А почему именно понадобился Сталин? Это уже началось, когда они закрыли мемориал.
Ну, им это кому, понимаете? Вот к власти в России пришли спецслужбы. Да, которые успешно работали, были наверху, на коне, держали страну за глотку, начиная от революции. ВЧК, потом НКВД, потом ГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, и сейчас ФСБ. Им это им, потому что это их герои. Это все их герои. И те же методы они используют для того, чтобы управлять страной и влиять на другие страны. Сейчас. Но представьте, если у такого мощного государства такой мозг и такие возможности и ресурсы.
Hi there, Philip Altman from the Guardian newspaper. You've in the past defended critical Russian artists and given them credit for playing a part in resisting oppression. This film is It's very pessimistic when it comes to how much resistance is possible. So I wondered whether your view has to any degree changed. And a completely political question, there's a lot of pressure from the US government at the moment on Ukraine to accept terms for peace deal, such as the acceptance of Russian control in Crimea. As someone who has been a critical voice also of the Ukrainian government, I wondered what your view on that is.
Ну, дело в том, что, не знаю, да, я описываю ситуацию, которая абсолютно беспросветна картиной своей, но возможность сама говорить об этом, показать этот фильм на фестивале, потом после этого иметь пресс-конференцию, обсуждать эти вопросы, потом напечатать это в газетах, и люди тоже об этом прочитают, это свобода. Да? Пока что она у нас есть. И мы должны делать все, чтобы отстоять эту возможность и это право. И здесь, в этом, моя надежда.
Véritablement la liberté, c'est ça qu'on doit continuer
that's
de
what
défendre,
liberty is all about,
mon espoir de
judging
pouvoir,
what's on
de
the screen.
Conserver.
And I want to uphold that liberty, ensure that we retain it.
По-моему, не очень правильно вообще подходим к этому вопросу. Есть лидеры, они там что-то принимают, какие-то решения, есть политики, но есть мы, и от нас тоже очень многое зависит, и об этом не надо забывать. И не надо отчаиваться в разных ситуациях, надо думать просто о том, что нам делать? в тех обстоятельствах, которые нам предлагает история и современность.
Я вас слушаю.
Корнев моя фамилия. Я работаю в качестве прокурора по надзору за местами заключения в Брянске, где установил факты нарушения социалистической законности со стороны местных органов госбезопасности, приведение ими дела о контрреволюционных преступлениях, а также нарушение правил содержания арестованных по подозрению в совершении таких преступлений.
Так, продолжайте.
Если мы пойдем обратно к 1937-1938 году, в России большой террор, если мы сравниваем с тем, что происходит теперь, это уже произошло или произойдет теперь, или будет произойти в будущем?
Во-первых, не в России, а в Советском Союзе большой террор.
Да.
В Латвию пришли до войны, прямо накануне, оккупировав Латвию, Эстонию, Литву. Этот гребень террора, пик террора пришелся до того, на 30-е годы, когда Сталин создавал свою систему. То есть этому террору в такой крайней мере жестокости подверглись те территории, которые были в Советском Союзе до войны. В меньшей степени этот террор уже не в такой степени точно был после 45-го года, 46-го, когда приходили в себя, а потом Сталин задумывал следующий виток. Был же голод 49-го года, никто не знает, или мало кто знает, миллионы умерли. Вот, значит, и так далее. И готовились разные процессы. Мы живем сейчас, вот, сейчас мы живем в другое время.
Да.
Если мы сравниваем, то Сталин сделал свое дело. Нынешние власти, они пользуются его достижениями, если это можно назвать достижением. Он, во-первых, очень сильно прополол, да, биологически. Уничтожил всех активных, умных, задал для всех правила поведения, не высовываться, быть серым, подчиняться, значит, и быть в темном углу. Не знать свою родословную, быть аморальным, прагматичным. Это все идет оттуда. И все эти воровские принципы, которым очень многие научились в ГУЛАГе, они распространились, и сейчас это присутствует в языке, в культуре, в образе поведения даже высших руководителей страны, чего, в общем, еще и не в такой степени это было при советской власти. Сейчас это расцвело. Вот. Это как пример для подражания. Когда какой-то безумец приходит, губернатор какой-то области приходит на кладбище, пишет, что он видит так много могил и радуется, как много у нас патриотов, но это уже крайняя степень безумия. Это даже не Мамлеев. Это уже гораздо выше, то есть этого представить себе невозможно. Но он не понимает, о чем он говорит. Или, я не знаю, как можно вообще так относиться к смерти. Это необходимо серьезно исследовать вообще, это подобное существование и представление. Вот, но сейчас этой власти, которая имеет дело уже с достаточно вивисектированным населением, ей достаточно делать показательные процессы и намеки. Вот там, сейчас, вот, например, они взялись за книги, посадили там книгоиздателей. Можете себе представить? Книгоиздателей за какие-то там, по-моему, это ЛГБТ-тема. Ну вот посадили. То есть их руки начинают дотягиваться дальше. Ведь это же машина террора, она работает таким образом. Они осваивают какую-то поляну, как червь выедает яблоко, идет к следующему яблоку. Значит, кто у нас еще не освоен? Идем, значит, куда? В театр. После этого в кинематограф. И я думаю, что это будет движение вперед.
Я был в первый день Каннского фестиваля на разговоре с Робертом Де Ниро. Задала вопрос одна грузинская журналистка. Такой наивный вопрос, который я хотел тоже тебе задать. Этот вопрос журналистки грузинской был: «Скажите, почему мы все докатились до того уровня, где мы докатились в наши дни? В чем объяснение?» Такой риторический большой вопрос, но смысл, наверное, в том же, почему мы из истории ничего не учимся. Глупой, наивный вопрос, но логичный.
Да, это наивный вопрос, логичный, но для того, чтобы не докатиться до такого уровня, нужно прилагать усилия. Ведь зло, оно распространяется легко и непринужденно. А для того, чтобы совершать добро, необходимо прилагать усилия. И для того, чтобы сохранить демократию и следить за тем, чтобы не нарушались даже в малейшем какие-либо принятые уже законы, необходимо прилагать усилия. Мы живем в очень эмоциональное черно-белое время. Все разделилось на черное и белое. На самом деле жизнь не черно-белая, она разная. Но уже все. Уже нет времени как будто бы относиться так к вещам, обстоятельствам, событиям и людям, как мы относились раньше. А что это нас туда засунуло и подвинуло? Страх. Из-за страха мы боимся. Мы испытываем сильную эмоцию. Необходимо тогда владеть своей эмоцией и держаться своей линии.
Je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Pour moi, la véritable différence qui entre un film documentaire et une documentary and a fiction film is the budget.
Otherwise, there's no difference whatsoever.
Да, почему люди тогда не видели? Сейчас мы смотрим этот фильм и удивляемся, насколько наивный наш главный герой. Но нам сложно увидеть обстоятельства, в которых он находился в 30-е годы, его глазами и глазами тех людей, которые его окружали. Мы видим сейчас и не можем избавиться от того знания, которым мы уже обогащены, знания истории, и мы имеем собственное представление об этом времени. И наше удивление именно от этого, от нашего представления и от нашего знания. А представьте себе, что они не обладали этим знанием, и поведение не было наивным.
Одна тема твоего фильма – это система. Идти против системы или как система разрушает или не разрушает. Как эту аналогию, ну, если думаю о том…
Фильм показывает систему.
Да. Тоже там идея того, что…
Она непробиваемая, она как бронежилет, эта система. Да. Это фильм об этом говорит. И о том, что те люди, которые попали туда, в лапы этой системы, я имею в виду как жертвы, как Степняк или потом Корнев, они не понимали этой системы. Ведь Степняк посылает Корнева на верную смерть. Он все еще надеется, у него есть надежда. Ключевое слово – надежда.
То, что произошло с Навальным, это то же самое, что произошло с твоим прокурором.
То, что произошло с адвокатами Навального, это то же самое, что произошло с прокурором. Вот сейчас они сели. В январе месяце был суд, 3-5 лет им дали за то, что они выполняли свой долг, да? Свои обязанности. Адвокат обязан защищать. Согласно закону. Они не нарушили закон нигде, но их посадили. Вот это как раз повесть Демидова «Два прокурора». Значит, и эта система уже непробиваемо. Тогда с ней необходимо иметь дело как-то по-другому. Здесь-то это история о жестокой ошибке. Что бы делал?
Ты много делал, ну, фильм в 20 веке, да?
Да.
И как система разрушается? У тебя есть версия, как эта система по аналогии того, что ты изучал за ним архивы, материалы?
Да, это отдельный разговор. Значит, я сейчас рекомендации давать не
это
буду.
Да. Версия, да.
Моя версия, так это серьезный разговор. Потому что нам необходимо переформатировать наше восприятие. Пример Навального, который поехал в Москву. Ну, было же понятно, что его арестуют, посадят, а потом закончится все это ничем. Было понятно, что никто не выйдет, а выйдет там, может быть, 10 тысяч человек, как это и было, но может быть больше, и закончится это все ничем. И тем не менее, он руководствовался этим самым мифом Робин Гуда. В нем видели все героя, который идет против. Это уже не работает. Эта мифология не работает. Робин Гуд можно было против феодалов ходить. Здесь мы имеем дело с системой, которая очень точно описана Кафкой. Куда ни сунь, всюду тупик.
Ирина Карпова, «Новая газета Европа». Thank you very much for this brilliant, brilliant film. And my question is about the last scene of the film. So the gates closes behind the main character, and there is no hope. So, and my question is to all of you: where to find the hope when there is no hope? Где найти надежду? Спасибо большое.
У Брейгеля есть аллегория надежды, есть такое, значит, его картинка. Бушующее море, тонут корабли, справа тюрьма, горит тюрьма сверху, снизу никто не замечает этого. Полный кошмар, надежда стоит. Значит, на части тонущего корабля, в одной руке у нее серп, в другой лопата. Серп, а в другой лопата. Срезать и закопать.
Пресс-материал, который вышел твоему фильму в Каннском фестивале, там тоже с тобой интервью, где ты говоришь, что у нас не хватает языка, чтобы описать того, что происходит.
Да, я об этом говорю. Потому что
мы потеряли даже...
Не мы потеряли. Дело в том, что...
Мускулы...
Нет, не в этом дело. Мы имеем дело с чем-то новым, а язык наш описывает что-то старое. Понимаете? Мы имеем дело с чем-то новым. Мы сталкиваемся с чем-то новым.
Спасибо. Спасибо.